Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем ходить в музеи, когда все экспозиции можно посмотреть виртуально на своих гаджетах и всяческих компьютерных прибамбульках? Какую роль оказывает культурная жизнь на жизнь духовную? Поговорим об этом прямо сейчас с передачей программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, ведущий Игорь Попов. У меня в гостях сегодня наш экскурсовод по музеям и выставкам, книжный блогер, молодежный служитель Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что ж,
слово экскурсовод.
Конечно. Сейчас будем выяснять, чего там, где вы там чего и куда ходили. Вот, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, зачем ходить в музей и нужны ли они? Зачем ходить в музей и нужны ли они? Существует много точек зрения на этот непростой вопрос. В общем-то, да, и причем есть достаточно такие маститые культуртрегеры, которые достаточно вот жестко высказывались по поводу музеев. Мы об этом еще поговорим. Начну я с Сергея Михайловича Эйзенштейна. Веду, так сказать, тяжелую артиллерию сразу, который писал, конечно же, кто не знает великого, да, советского кинорежиссера. «Без возврата к основам культуры невозможно творить для будущего», считал Сергей Михайлович Эйзенштейн. Вот попробуем поговорить на эту тему, о возврате к основам культуры и будущем. То есть Сергей Михайлович считал, что не зная своего прошлого, не понимая того, что происходило в прошлом, невозможно понимать, куда ты идешь. Да? Любому культурному деятелю, в том числе, там, будь ты кинорежиссер, писатель или, в общем-то, что называется, человек другой профессии. Да? Вот с чего мы начнем. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, зачем ходить в музеи, нужны ли они, и какие... А если вдруг, напишите, какие музеи вы посещали в последнее время, и что, собственно говоря, вам интересного попадалось? Почему вы ходите в музей, если вы сторонники для того, чтобы, ходить в музей? Сегодня мы попробуем об этом поговорить. Так, Леонора, начнем с вас, естественно. А вот скажите, как молодежный служитель церкви, как вы думаете, нужно ли детям и молодежи, подросткам помогать понимать культуру своей страны и культуры своей страны, да, так как мы многокультурная страна, мировую культуру, и как это можно сделать, если вообще возможно вот, современному поколению что-либо помочь сделать?
Тут на самом деле один только ответ, ну, как мне кажется, это...
Такой вопрос риторический, да?
Да, вопрос очень риторический, потому что помогать 100% нужно, потому что культура у нас богатая, интересная, разноплановая, и даже сколько вот лет я уже хожу в музеи, театры на постоянной основе, и мне так повезло, что вокруг меня и друзья такие же, которые... очень любят, просто у каждого свое направление, что кто-то ищет музеи согласно только искусству, кто-то научный, и вот ты вот вместе ко всем подходишь и со всеми это все изучаешь. Но детям, например, сложновато. Вот мы поняли, что иногда ты приходишь в музей, и когда ты не
скучно
понимаешь...
им там.
Вот, а?
Им скучно там?
Не то, что скучно, они не понимают. Весь вопрос в том, что почему, вот как вы говорите, помочь, да, детям и подросткам понять культуру, потому что когда приходит взрослый человек в музей, он когда не понимает, он себя даже хотя бы может заставить, что ну мне же надо это изучить, я же сюда не просто так пришел. Ну то есть у него есть какие-то рычаги. А ребенок может сказать, да мне неинтересно, и поэтому я не хочу здесь быть. Но на самом деле, когда ты начинаешь ему рассказывать, ему становится очень даже интересно. Поэтому сейчас, мне кажется, музеи... в этом плане выросли, пошли как это, в ногу со временем, увидели эту проблему. И сейчас очень много музеев, которые направлены на детей. Они делают специально экскурсии для детей, они делают какие-то дополнительные развивашки вот внутри этого музея, что, может быть, ребенок и по музею-то походит чуть-чуть, но вот на каком-то мастер-классе он узнает об этом побольше. И сейчас музеи, они все-таки пытаются ответить на вопросы, особенно маленьких детей, которые, ну, как бы вот я как будущий родитель хотела бы своего ребенка водить, но я понимаю, что иногда у меня не хватит просто компетенции рассказать все. И классно, когда там есть специалисты, которые это делают. Но то, что помогать нужно, это 100%, потому что я могу даже рассказать такой простой абсолютно случай, что когда я работала в христианской школе, моя задача была сводить детей в Пушкинский музей. И я подумала, так, я,
какой,
конечно...
Какой из? Там, квартира Пушкина или изобразительное искусство?
Изобразительного искусства, Пушкинский музей. У нас была неделя, мы изучали с ними искусство, мы изучали с ними художественные различные приемы в искусстве и все. И мы подумали, что здорово было бы нам выехать как бы на пленэр, но это сделать не на улице, а сделать это внутри Пушкинского музея. И я подумала, боже мой, мне же надо туда привезти детей, а я же не могу их просто привезти и ничего им не рассказать, потому что мы не берем экскурсию, но им нужно рисовать. Я подготовилась, мы пришли, я им рассказала там про то, что сама вычитала, про Древнюю Грецию, мы были вот в этих павильонах. И ребятам было интересно, потому что, понятное дело, что я иногда им говорила, вы задаете классный вопрос, но я не знаю на него ответ, давайте загуглим вместе, потому что я тоже не знаю. И им было интересно, и кто-то уже прям даже во время из детей говорил, а я загуглил, тут говорится так. И мы такие, о, класс, ты молодец, давайте кто-то... Ну, то есть можно найти способы заинтересовать детей, что в театре, что на выставках, что на каких-то прогулках, да, по каким-то там дом-музеям или местам. Весь вопрос в том, хотят ли это люди делать, а то, что это необходимо, это 100%. Потому что по факту, изучая, погружаясь в культуру, они иногда видят, насколько она близка к ним, или насколько она отвечает на какие-то их вопросы, или насколько это все близко к ним, что, ну, вроде изучаем культуру Древней Греции и понимаем, что а внутри-то все откликается, что это все не где-то там далеко забытое, а что эти же вопросы там предательства любви, они все так же крутятся и сейчас, и они такие, ну если уж боги, ну с ума сходят по этому вопросу, то что уж мы? И я такая, ну, хороший вывод, давайте на этом остановимся. Поэтому 100% нужно, весь вопрос вот... захотят ли это делать в первую очередь, наверное, взрослые, которые приводят туда своих детей и подростков.
Один мой знакомый преподаватель решил повезти, значит, школьников, ну, то есть его попросили провести школьников в дом-музей, в общем, Пушкина как раз, не в Санкт-Петербурге, который квартиру, да, а там вообще очень-очень интересно, она же во дворе находится, и такой, там же дворик есть. Вот, и он понял, что вот, ну, школьники там, значит, уже, что там, какие-то столы, какие-то книги, что-то там, платок, в который сморкался Пушкин и так далее, что там интересного, вот, да. И он решил квест устроить, и он говорит, а вы знаете, что Иоганн Вольфганг Гёте, который написал «Фауст», он очень ценил, значит, нашего Александра Сергеевича Пушкина, они были современниками, и он даже послал ему свое перо. Так вот, кто найдет перо в этом доме-музее, тот, значит, будет приз. И вот они в результате исходили весь этот такой целый квест. Даже, ну, смотритель музея говорит, ну, мы такую активную, так сказать, группу уже давно не видели. То есть, вот они там не заглядывали под мебель. В общем, для них это все это было.
Как мотивировать.
Да, но опять же, дети же сейчас гиперактивны, им как-то нужно вот какую-то цель дать, чтобы они двигались. В результате они потом там взахлеб рассказывали, как они, что, где там Пушкин, что, где там кушетка, где там его рабочий стол. Там, значит, они же заглянули все, их оттаскивали, потому что там же есть вещи, ну, за ограждением, их нельзя туда заходить, там чуть ли не за уж приходилось оттаскивать, что они там с фонариками там бегали.
Вот, мне кажется, найти про.
Да. Ну, с искусством-то вообще проще всего, да. Потому что, ну, для этого обычно, ну, как бы родители, приходя вместе с детьми в музей, они сами не подготовлены. Вот, и сами приходят примерно с таким же набором, чуть-чуть побольше у них наборов, набор стереотипов о том, вот, что это за Музей, что там такое, да, когда родители, я думаю, что тут надо готовиться, и, соответственно, если идешь, например, в квартиру Достоевского в Санкт-Петербурге, то нужно понимать, там, как Достоевский жил, там, что, с чем связано вот этот период его творчества, вот этот период его творчества. Ну, я всегда, конечно, советую сначала просто взять экскурсию и пройти по музею с экскурсоводом, потом уже, так сказать, идти с детьми и, так сказать, можно им рассказывать, показывать, там самое, там Евангелие, которое сохранилось со времен, когда, в общем, они ехали на каторгу, им жены декабристов там передавали Евангелие с, там, с зашитой денежкой, да, там скрытой, да, и так далее. Вот такие вещи. Это то самое Евангелие, которое читали перед смертью, в общем-то, Достоевскому, да. То есть вот такие вещи очень-очень интересные. Мне кажется, это очень здорово. Когда мы через это, в общем-то, сами можем прикоснуться к истории и увидеть, почему мы такие, какие мы есть на самом деле сегодня. Да? Я знаю, что у вас летом была богатая культурная программа. Вот. Какие музеи, культурные мероприятия вы посетили? Что вам это дало? Вот все, что интересного было.
Ну, наверное, самые яркие это, конечно, Лесная поляна. Вот буквально.
Ясное вы имеете в
Ясная
виду?
поляна. Господи, простите, Ясная поляна. Это просто я в голове уже составляю. Я
Дом
уезжаю
музей Толстого, да.
и слушаю вас и думаю: так, мне надо дом-музей Пушкина, мне нужен дом-музей Достоевского, у меня уже планы начались. Вот, Ясная поляна это было, конечно, что-то очень крутое. Я всем советую туда ехать. Это очень, мало того, что это интересное место, исторически важное, плюс 100% там нужно брать экскурсовода. В принципе, без экскурсовода там никуда и не зайти, потому что не пускают в эти дома. Но в том и ценность, потому что по факту, когда просто так проходишь, порой не замечаешь того, тех мелочей, которые ты мог бы услышать от экскурсовода. Потому что когда мы были с экскурсоводом, она нам так подробно рассказала вообще о том, вот, как вообще это поместье появилось, вообще рассказала про целый пласт дворянства, который утрачен для нас. И видно было, что сам экскурсовод, ну, болеет тем, о чем говорит, и она таким образом заражала и нас, потому что она тоже, вот как и ваш этот друг-преподаватель, который привел школьников, мы были не школьники все там, но когда она нам рассказала, что мать Льва Николаевича Толстого посадила 11 серебристых деревьев, мы все потом пошли их искать в лесу, потому что она сказала, что все они сохранились. Вот. Что вообще, помимо Ясной Поляны, я ходила в дом-музей Чехова, дом-музей Достоевского, когда он жил здесь первые вот его 18 лет, да, возле вот туберкулезной вот этой больницы. А помимо литературных музеев, это был музей Атом, вот, ну и там Современник, всякие театры, там Чагин и все остальное. Наверное, вот на вопрос, что это дает, это вот очень обширный вопрос, но отвечу в двух словах. В том, что любой музей или любой театр дает понять, во-первых, ту культуру, в которой ты живешь. Потому что все равно мы можем сказать, что мы же сейчас современные, но ничего мы не современные. Да, у нас может быть гаджеты у всех вот, разложены повсюду, но душа-то не изменилась, грубо говоря, потребности не поменялись, суть осталась сутью. И поэтому, когда ты приходишь в какие-то такие музеи, и ты видишь вот великих людей, чьи произведения читаешь, которые тебя трогают, но ты смотришь, что это были обычные люди, принимали обычные решения. Я вот буквально в канале, вот когда рассказывала про дом-музей Чехова, я как раз-таки это и сказала. Чехов такой вот в музее для нас открылся таким простым человеком, любящим людей, просто работающим, сдающим предметы на троечки. Мы увидели аттестат и подумали: спасибо, школьные учителя, что нам об этом не сообщили. Почему нас заставляли учиться на пятерке? Он тройки получал, все нормально. Вот. Но при этом ты смотришь, что они сталкивались с теми же проблемами и трудностями, но решения, которые они принимали, и действия, которые они делали, приводили к тому, вот, к тому, к чему они пришли, и понятно, что они становятся для тебя чуточку ближе. То есть сейчас, вот когда я открываю произведение там Достоевского, он ближе для меня, или Чехов, чем вот когда я не была в этом музее, когда я не прикоснулась немножко и не увидела, как он жил, где он жил, потому что ты же все это представляешь по-другому. Поэтому много что дает. Это прям сложно даже емко вот сказать. Вроде хотела сказать в двух словах, не получилось. Вот, поэтому вот как-то так.
Так, у нас есть два комментария. Друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите, пожалуйста, как вы думаете, зачем ходить в музей, нужны ли они. И если вы, предположим, вот, любите ходить в музей, то вот расскажите, какие музеи вы посещали уже вот, вот этим летом. Значит, я перед комментариями позволю себе небольшую тоже цитату из одного из самых интереснейших музееведов. Михаил Борисович Петровский, да, директор Государственного Эрмитажа, который как-то в интервью сказал, музей – это мощный рычаг очищения. И я с ним, в общем, согласен. И у нас есть два комментария. Ольга написала, надо культурно развиваться. А зачем надо, Оля? Вот скажи, зачем? Вот вроде как бы надо культурно развиваться. И мы сели на диванчик и смотрим сериальчики, культурно развиваемся же, да? Вот, значит, и конь в пальто. Привет нашей замечательной Беларуси. Значит, всем привет. Дайте, пожалуйста, ваш топ-5 музеев. Вот я дам свой топ-5 музеев, а Элеонора свой топ-5 музеев. Вот давайте. Готовьтесь, Элеонора, топ-5 музеев, так сказать. Вот. А я там свой топ-5 музеев. Но у меня очень специфичные вот такие вот взгляды на это все. Я еще, будучи, я работал заместителем главного редактора географического журнала, и в мою, так сказать, в мои обязанности входило писать про музеи России. И каких только музеев нет. Вот. Вот. И музей Ошки, и музей огурца. Это в гречной столице России Луховцы. Вот. Все же любят луховицкие огурчики. А есть музей в Луховцах, есть музей огурца. Да. Если вы... Вот, вы поймете...
Много информации про огурцы.
Да, и так далее. Там огромное количество. Там есть музей грехов. Есть. Вот, есть совершенно очень экзотичные музей сидельцев есть, да, то есть вот такой частный музей про вот эту всю экзотику. Но я не эти топ-5 музеев назову, естественно. Да, мои топ-5 музеев очень простые. Конечно же, самые для меня, два самых главных для меня музея – это Русский музей в Санкт-Петербурге, не Эрмитаж, простите, Михаил Борисович. Вот. А Русский музей, я обожаю его экспозиции и считаю, что экспозиция Русского музея, мне экспозиция Русского музея нравится больше, чем экспозиция Первого Эрмитажа, хотя экспозиция Эрмитажа, казалось бы, больше. Да? Угу. Вот. А и запасники у них там такие, да, достаточно солидные и очень-очень интересные тематические выставки, но я музей Русского, вот Русский музей люблю больше. Я, когда приезжаю в Питер, стараюсь всегда туда сходить. И, конечно, сходить в корпус Бенуа, это музей современного искусства, где висят Наталья Гончарова, 4 евангелиста, где совершенно замечательный Виктор Попков, который, в общем, вот его музей есть у нас в Мытищах. Художник с трагичной судьбой очень, у него есть совершенно замечательная вот картина, где там автопортрет, он еще любил автопортреты, и вот там мать читает Библию, есть у него картина сыну, да, Попков лежит на диване, мать ему там стоит перед ним и читает вот Библию, очень, очень интересная картина. Это Русский музей, значит, Третьяковская, естественно, художественная галерея, безусловно, и основной корпус, и дополнительный на Крымском валу, когда происходят большие такие выставки, как, например, Айвазовский, Васнецовы были недавно, совершенно замечательные, то есть это вот топ-2. Естественно, я опять же, дом-квартира Достоевского в Санкт-Петербурге, да, музей-квартира Достоевского, прошу прощения, значит, совершенно замечательный, там вы почувствуете, как жил Достоевский, там обязательно нужно взять экскурсию, вам расскажут, как он там ходил повсюду, да, как он, например, любил сладенькое, у него всегда, значит, в его шкафчике были конфетки, и он, значит, ему дети, он же просыпался поздно, они раньше, и они, значит, писали там, батенька, дайте нам конфеточку, и подсовывали записочку, и он там шел, значит, это за, с конфеточкой к детям, но очень любил детей, естественно, и еще он сам там самовар, он сам заваривал чай, когда кто-то раньше его заваривал чай, он садился на стульчик с очень таким понурым видом и причитал: «Боже мой, как же я несчастен». Не сам, потому что он заваривал такой очень-очень крепкий чай, так как он ночью пил такой чай, работал, наверное, ночами. Да? Вот, это третий музей, музей Достоевского, конечно же, для меня очень-очень важный музей, это Пушкинский музей изобразительных искусств, вот, и, соответственно, вот искусство 20 века, зарубежное искусство 20 века, вот этот корпус рядом совсем, да, с основным корпусом. Вот я его очень люблю, и очень люблю политех, да, политехнический музей, совершенно замечательный. Я уж молчу про питерские музеи, это дом Меньшикова, вот, пожалуйста, там совершенно великолепный. Очень люблю, сейчас он давно как-то на реставрации, и в него войти нельзя, на ремонте морской музей рядом со стрелкой Васильевского острова. Прямо вот там вот очень люблю. Да, естественно, квартиру Пушкина. Вот больше, чем топ-5. Теперь ваша очередь, Леонор.
Так, ну, я, наверное, назову... Ну, Пушкинский музей, да, это 100%. Третьяковская галерея. Я бы сказала, что если, например, для детей, то самый классный для меня был музей «Экспериментаниум». Очень крутой музей, где вы можете прийти, все физические законы посмотреть. Даже мне было очень интересно, и я с удовольствием туда возвращаюсь и заново все это изучаю. Я назову музей «Атом», потому что сейчас, как мне кажется, это один из лучших музеев, который последний вот делали. Это что-то с чем-то, если вы там не были, обязательно сходите. Он находится на ВДНХ. Это 4 этажа, снаружи кажется, как будто он маленький. Он не маленький, вам там потребуется очень много времени, но там очень круто рассказано о том, как вообще вся вот эта ядерная история, как она появилась, как она развивалась и к чему она пришла. Вот, но это прям очень интересно. Я бы сказала, музей ГУЛАГа, но он такой очень узконаправленный, но музей очень сильный, наверное, эмоционально нужно к нему готовиться, потому что, как это, знаете, люди мнительные, им там будет тяжеловато, конечно, потому что комнаты, в которых там куча... находятся вот дверей, ну, если вы там были, вы понимаете, о чем я говорю, это очень жестко на самом деле, но зато хорошо музей рассказывает про целый такой важный советский период. А какой еще? Вообще хочется, конечно, много музеев назвать, потому что все дом-музеи, это вот прям 100% ходить. Но я бы еще сказала, что музей... импрессионизма, он тоже неплохой, интересный, красивый, вот, ну, из современного, не знаю, давно там не была, не знаю, сейчас он работает или нет, должен работать, раньше это был мой любимый музей современного искусства, это гараж, в котором были постоянно какие-то очень интересные выставки, туда постоянно приезжали то с Европы, то с Японии, то еще откуда-то делали. Они были локальные, они были интересные, иногда с какими-то перформансами. 100% я соглашусь. В любой музей я советую сначала идти и всегда брать экскурсию, если есть такая возможность, а потом уже ходить самому. Потому что даже если вам кажется, что вы знаете, экскурсовод все равно вам подсветит то, что вы, ну, как бы, может быть, даже и нигде и не прочтете. Вот. Ну, или хотя бы, если... нету возможности или нет желания все-таки с экскурсоводом ходить, то благо сейчас есть Easy Travel, есть всякие аудиогиды. Вот, это прям 100% нужно, потому что музеи очень насыщенные, и ходить без них – это, ну, бесполезно. Человек не понимает порой. Это, знаете, как у меня был недавно прям наглядный такой пример и случай. Может быть, это я не совсем его правильно поняла, потому что я не общалась с людьми. Но мы с подругой пришли в дом-музей Чехова. в предбаннике провели уже полчаса, пока разглядывали все эти иллюстрации с Европы, повсюду его вот анонсов, его там и театральных постановок, и книг. Но когда мы зашли, естественно, в комнату, где вот представлены были экспонаты с его учебы, мы там просто закопались, пока мы все не изучили, пока мы все не прочитали, мы оттуда не вышли. И пока мы там сидели, мы увидели, как девушки пришли, поднялись на второй... Ну, они быстренько все посмотрели, поднялись на второй этаж и буквально через 15 минут вышли из музея. Вот, и мы такие думаем, понятно, не понравилось или очень быстро посмотрели, потому что вы не смотрите. Ну, типа, в музее важно все читать, смотреть, изучать, думать, рефлексировать, анализировать. Ну, то есть, если смотреть просто как, ой, ну, какая-то книжка лежит, то, может быть, это будет правда неинтересно. Но когда ты будешь понимать, вот когда вы рассказали, что, ну, интересно же, правда, прийти в музей и понять, это именно то Евангелие, которое читали Достоевскому вот прямо перед его... Ну, это же совершенно по-другому эта книга теперь воспринимается, ну, или ты ее видишь по-другому. Вот, поэтому, да, экскурсии – это прям 100%. Вот, а сейчас очень часто еще бывают смотрительницы, да, вот я не знаю, как правильно это называется, у них же прям есть какое-то слово, как они называются. Вот, в общем, те прекрасные женщины, которые сидят и смотрят за экспонатами во многих музеях, они супер классные, милые и готовые ответить на все вопросы. Когда мы пришли в музей Достоевского, нам задали вопрос, на который мы не смогли ответить, и когда, ну, и эта прекрасная милая женщина сказала, о боже, это потерянное поколение, сейчас я вам все расскажу, вот, и она активно пыталась моему мужу рассказать о том, что нужно читать, и я такая говорю, смотри, даже незнакомая женщина тебя все равно хочет, чтобы ты читал, это о чем-то говорит, вот, она подыграла мне. Ну вот, но на самом деле это правда круто, потому что сейчас ты часто, когда ходишь в музей, ты действительно сталкиваешься с людьми, которые прям им нравятся там, они тоже погружены в эту культуру, и они готовы с ней поделиться. Ну вот, поэтому поход в музей сейчас – это не то, что было раньше. Кстати, я бы еще назвала палеонтологический музей, но он давно не реставрировался, и сейчас, конечно, не прям... Хорошо выглядит, уступает, конечно, более современным музеям, вот, но тоже неплохой.
Вот. Палеонтологический музей отличный, да, несмотря ни на что. Дарвинский музей тоже я бы назвал. Вот Дарвинский музей очень интересно с детьми тоже ходить. О музеях. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, нужно ли ходить в музей и для чего вообще это нужно. Может быть, это скука смертная, вообще ничего не надо. Вот, например, о музеях часто можно услышать негативные высказывания, да? Как это не парадоксально. Например, Мартин называл их кладбищами искусства. Вы согласны с этим? Почему, как вы думаете, есть такое отношение к музеям и выставкам?
Ну, я не понимаю, почему кладбище искусства. Типа оно зарыто, оно там закрыто.
Законсервировано, в общем, как бы мало кому интересно. Да.
В частных коллекциях, там, где ты вообще этого не увидишь. Ну, то есть для меня, наоборот, музеи – это попытка прикоснуться к той культуре и к той истории, к которой я не могу прикоснуться. То есть это то, что я могу увидеть. Это вот то же самое, как если вы сходите в музей Рублева, и вы увидите, ну, тех людей, которые там даже рассказывают и объясняют. Если бы люди специальные за этим не следили и не смотрели, то очень много бы уже, как говорят, да, это искусство, это прекрасно, оно бы уже не просто было на кладбище, оно бы было уничтожено, мы бы этого даже не увидели. Но благодаря людям, которые за этим смотрят, наблюдают, создают специальную температуру, специальный свет, они дают нам возможность продолжать наслаждаться и видеть то, ну, не знаю, то величие, которое смогли люди оставить. Причем не просто свое величие, а просто даже... Величие Бога во всем этом же можно увидеть. Это насколько талантливы люди, насколько они трудолюбивы, как они к этому относились. То есть, ну, как бы я вообще, я не разделяю позицию, что это кладбище. Я бы сказала, что это кладбище, если только это музей, в котором как раз-таки нарушены все условия хранения, то есть там важна только прибыль. То есть вот эти, вы знаете, музеи, которые такие... Нам все равно на экспонаты, можете делать и трогать, что хотите, мы вообще об этом не заботимся, и как бы вот давайте это просто изживет себя, мы потом найдем что-то новое. Вот тогда, да, это кладбище. А так, мне кажется, это наоборот, это такая как хранилище, которое постоянно открывает свои двери для того, чтобы человек мог увидеть, вдохновиться, что-то понять и даже вернуться тогда, когда он захочет. То есть я не могу разделить, что это кладбище.
Окей, ну зачем ходить в музеи, если все можно сегодня посмотреть виртуально? Зашел с гаджета, зашел на компьютере, все там приблизил, отдалил, музычку включил тебе, значит, включил тебе там все, значит, искусственный интеллект рассказал своим замечательным голосом. Вот. Что мы можем от таких реальных посетить? А тут ехать надо куда-то, куда-то в другой город, что-то там, значит, какие-то билеты покупать, еще билеты нет, еще экскурсию покупать. В общем, куча
люди повсюду толкаются, мешаются.
Вот да, это вот. Еще дышат тебе в затылок. А. Вот. Бабушки-смотрительницы тебя говорят, что потерянное поколение. Вот. Что мы тогда от таких, что мы от таких посещений можем получить, чего не можем получить от виртуальных? Экскурсия.
Виртуальная экскурсия, она вот как раз-таки, мне кажется, консервирует тебя. Вот это как раз-таки состояние, когда ты просто открыл, что-то рассмотрел, как тебе кажется, но ты ничего не понял. Во-первых, потому что оно не может все равно передать те краски, которые есть на самом деле. Все равно любая фотография, даже самая качественная, никогда не сравнится с подлинником, который ты увидишь. Глазами своими. Во-первых, самое важное – это атмосфера, в которую ты попадаешь. Потому что когда ты приходишь в музей, а особенно если мы говорим про какие-нибудь дом-музеи, квартиры-музеи или вот, ну, места, в которых вот, да, непосредственно люди работали, вот мы ходили, чтобы, господи, не соврать. И забыла имя художника. Мы ходили в дом-музей просто художников, где мы ходили, и мы понимали, атмосфера в доме совершенно другая. Я никогда на фотографиях не смогу этого прочувствовать. Увидеть вот это пространство, почувствовать даже, простите, плотность воздуха, увидеть предметы своими вот глазами, увидеть свет, который просвечивал. Сейчас в музеях очень часто даже так делают, вот тот же самый дом-музея Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне, вот ты заходишь, и нам говорят, все экспонаты лежат ровно так, вот на момент смерти Льва Николаевича, вот на 1910 год. Это его подлинный, вплоть до того, что там лежат письма, которые пришли после его смерти и которые не распечатаны. И ты стоишь вот в его кабинете и понимаешь... Вот
распечатать? Здесь. Ну что ж такое-то? Надо посмотреть, что ему писали.
Я прям стояла и думала, вы нормальные, как вы можете не распечатать, там же мало ли что там
может, написано. Может, он, так сказать, за газ задолжал, в конце концов.
Может быть. Но когда ты стоишь вот в этом кабинете, и ты понимаешь, вот так проникал сюда свет, вот тут он сидел, вот так он писал, вот здесь он выходил, а здесь он слушал, а вот эта книга у него была под рукой, почему именно эта, а не какая-то другая... Это совершенно другие эмоции. Ты никогда не сможешь этого пережить по фотографии. Это то же самое, как смотреть на картинки своего дома и быть внутри своего дома. Это совершенно два разных чувства. Поэтому здесь тоже понятно, что это всегда некая такая, ну, жертва, особенно для людей, которые, да, не любят людей, не любят толпы, не любят очереди. Но сейчас в этом плане музеи тоже опять-таки шагнули вперед. Сейчас все распределяется, делается, объясняется, рассказывается. Все знают, в какие времена можно приходить в музей, чтобы там было поменьше народу. Понятно, если вы приходите в музей в субботу, то, ну, ожидайте толпы, потому что, ну, как бы у людей выходной. Идите в будние дни вечером. Многие музеи работают до 8, до 9. Вы можете погулять час-два спокойно, ну, и насладиться, ну, этими всеми экспонатами без спешки. Но все равно вы не прочувствуете так. Атмосфера того, что там, плюс экскурсия, да, люди, которые живут этим, которые видят эти экспонаты каждый день, которые все равно так или иначе читают. И я говорю, конечно, есть экскурсоводы и смотрители, ну, такие немножечко грубоватые, такие вот, ну, рядом с которыми не очень приятно находиться. Но сейчас очень много смотрителей, которые действительно знают того, ну, там, не знаю, человека, который в этом доме жил. То есть не прям лично, но они изучают его. То есть они тебе какие-то дополнительные истории рассказывают. Они тебе прям рассказывают что-то про предметы. Вплоть до того, что вот я когда стояла в дом-музее Чехова, и моя подруга отлучилась, и я спросила, я говорю, а подскажите, а вот как вообще сюда это все привозили, увозили? Как это все восстанавливалось, если вдруг что? И она мне абсолютно спокойно рассказывала, ну вот, вот мы вот так закрывались, мы вот так... То есть они открыты, они готовы это рассказать. Это же место оживает по-другому. Вы идете потом по улице, видите, что здесь это дом-музей, и вы знаете, что там внутри, вы понимаете, какая там атмосфера. Ну, это же становится чем-то родным даже в городе, что ты ходишь по городу, который уже для тебя не просто груда зданий повсюду. А, ну там какой-то музей, а там какой-то, там, не знаю, театр, и мне абсолютно неинтересно. А когда у тебя даже уже появляется... твоя культурная принадлежность здесь, ты как будто сам пускаешь корни, когда вот ходишь по вот этим домам, ты чувствуешь свою привязанность к вот этим всем местам, хотя ты там не жил, но ты из-за того, что там побывал, ты там получил какие-то эмоции, ты там получил какие-то, ну, какую-то рефлексию, какую-то информацию, ты все равно, ты уже проходишь мимо вот этого дома, и он для тебя уже не безликий, он для тебя уже с историей. Почему люди так любят дома с историей? Потому что они же для них становятся более яркими, потому что ты же ходишь уже не просто по городу, который для тебя ноунейм, а город, который, вот, он твой родной, ты знаешь, здесь вот эти закоулочки. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, что электронные версии музеев и театров – это отличная альтернатива, когда у вас нет возможности ходить, у вас там, не знаю, забитый график настолько, что у вас нету выходных, ничего, но вы хотите, и вы хотя бы так электронно можете где-то погулять. Или вот во время пандемии, благодаря всем этим электронным ресурсам, мы могли постоянно якобы ходить в музеи и театры и чувствовать, вот как написали, да, культурно развиваться, не выходя из дома. Но если у вас есть возможность идти, то 100% идти. Потому что вы не получите того, что можете получить просто от фотографий.
Конь в пальто написал. Значит, я прям так вдохновился вашими восторженными рассказами про походы в музей, что не терпится самому уже на них рвануть. Вспомнил мой любимый музей. Это литературный музей в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, Пушкинский дом. Там совершенно уникальные экспозиции. Иногда бывает, мы, например, были как-то на экспозиции, выставке художника, значит, который был, работал с Танино Гуэро и Фредерико Феллини. И, в общем, так сказать, посмотрели его работы, очень-очень интересные. А там есть, я нашел, например, стол-близнец. У меня есть стол, начало 20 века, мой письменный стол. Вот, я нашел там стол-близнец. Точно такой же стол стоял у Федора Сологуба, писателя Серебряного века. Вот он близнец прямо один в один. Прям вот это видно, что это одно и то же поколение, родные братья. Вот, пожалуйста, родственников нашел в литературном музее в Санкт-Петербурге. Очень-очень советую. Майк Харди писал, там, где политические конфликты создают разделяющую пропасть, культура создает пространство для понимания диалога, чего нам всем не хватает. Давайте вот о чем еще поговорим. Друзья, присоединяйтесь, пишите нам, как вы считаете, вот зачем нужно ходить в музей, нужно ли ходить в музей и для чего, что это дает, какие музеи, может быть, вы посещали в последнее время, этим летом, пишите, пожалуйста. Какую роль оказывает культурная жизнь на жизнь духовную, и оказывает ли, есть ли вообще это влияние, взаимосвязь, на ваш взгляд, Леонора? Ох уж мне этой духовной жизнью, да?
Да все оказывает, у нас же все взаимосвязано. Мне вообще странно, когда люди отделяют все друг от друга, когда они говорят, если я верующий человек, да, вот мне надо духовно развиваться. И он говорит, как тебе духовно развиваться? Ну, читай Библию, молись. Класс, хорошо. Но ведь на этом все не заканчивается. Читая литературу, посещая музеи, ты же опять-таки, ты развиваешь себя, ты смотришь на ту же самую ситуацию по-другому. Возьмите картины Николая Ге. Вот в этот раз, когда у нас была Пасха, я вот прям, ну, своей крепкой рукой решила, что мы распечатаем великие картины не только Ге, но и других художников на тему смерти и воскресения Иисуса Христа. И посмотрим, чтобы вот ребята могли посмотреть и открыть для себя что-то новое. Не в тексте, а через картины. Потому что я знаю, что многие из них не ходят в музеи. И было каково мое удивление, когда мне многие говорили, что «да ребята пройдут мимо и уйдут». Многие подростки, они, по минут 10 стояли возле одной картины, рассматривали и говорили, а я это себе по-другому представлял, почему он себе это представляет так? А ведь и они начинали открывать текст, и они говорят, а в тексте же вот так написано, почему он нарисовал так? И я сижу и думаю, вот что значит развиваться, когда ты задаешь вопросы, потому что литература, театр, музей, картины, они помогают тебе задавать себе и Богу правильные вопросы. Ну, как бы это сейчас ни прозвучало странно. Но потому что ты иногда можешь что-то знать, но не понимать. Это вот как в Писании сказано, да, что мы, конечно, слышим, но не слушаем, да, там, видим, смотрим на это, но не видим. Вот здесь то же самое, что очень много вещей, чтобы для того, чтобы духовно развиваться, на это надо посмотреть с разных точек зрения. И в этом плане искусство помогает нам, потому что человеку проще. Например, через какую-то историю, зрительно, через какие-то вот такие посылы ему легче что-то понять. Поэтому, когда люди говорят, ваши эти музеи – это лишняя трата времени, лучше бы сидели и Библию читали. Поверьте мне, я в музее больше думаю о Боге, чем вне музея, потому что, когда я туда прихожу и вижу то, что я вижу, я начинаю рефлексировать, я начинаю думать, я начинаю задавать вопросы, потому что про свою жизнь я вот так вот не хожу, не смотрю там типа, а почему вот у меня именно такие книги лежат? Почему? Потому что сама такие книги купила. Но если кто-то другой, например, придет в мой дом, они, конечно, посмотрят и скажут, а почему ты такие книги купила? Вот я задаюсь вопросом, вот я тоже, и ты такой, оп, диалог. Вот, поэтому... А все это неразрывно связано, и мне кажется, что человек очень сильно себя ограничивает и очень сильно обворовывает себя, когда не дает себе возможность чувствовать, видеть через вот музеи, театры, когда он себе говорит, что это лишняя трата денег или лишняя трата времени, он как будто обворовывает себя. Вот это для меня так, потому что это то место, где ты вот, как вы сказали, да, предыдущие цитаты, я забыла, кто это сказал, что это еще и очищение, да.
Михаил Борисович Петровский.
Это очищение, это действительно так, потому что ты иногда приходишь с каким-то запросом, ты даже, может быть, не понимаешь, что у тебя есть запрос, но ты, смотря на какие-то картины, ты просто... Ты рефлексируешь, ты начинаешь плакать, ты не понимаешь, почему ты плачешь. То есть у меня было много раз ты так в Третьяковской галерее, когда ты сидишь напротив какой-то картины, у тебя все было прекрасно, ты только что смеялся, а ты сидишь, и ты просто рыдаешь, и ты не понимаешь, почему ты рыдаешь, и тебе нужно время, чтобы это понять. Потому что она трогает, потому что с тобой разговаривает автор через все эти вещи. Это же здорово.
Я долгое время был снобом таким, хотя просто это глупо на самом деле, и не любил постимпрессионизм по репродукциям. Ага. Вот, я однажды пришел, соответственно, в Пушкинский, и, естественно, мой любимый импрессионистов я обожал всегда. Да. И, соответственно, там Мане великолепный, то есть вот, пожалуйста, все это там. И тут я захожу в постимпрессионистов, в зальчик, да, и все время я ворчал, думаю, прогулка заключенных. Вообще картина не оригинальная. Ван Гог ее писал в «Лечебнице для душевнобольных», в общем-то, делая копию, по большому счету, с другой картины, написанной не им. Да? И тут я останавливаюсь перед прогулкой заключенных и рыдаю, как пацан просто. Вот рыдаю и все. Потому что и все время говорил, что репродукции не передают ничего из этой картины. Вы не видите картину. Вы можете только себе составить представление об этой картине. Только когда вы встанете один лицом к лицу с картиной, вы вдруг увидите, что хотел сказать художник в этой картине, как он рисовал, да, это касается любых картин, к сожалению, некоторые там, мы не можем там из-за вот, территориальных каких-то вещей, мы слишком далеко находимся, не можем туда поехать, да, нам, к сожалению, мы можем только посмотреть там, например, там «Мертвый Христос в гробе», да, значит, знаменитая, да, картина, которой восхищался Достоевский, который считал, что вот то, что может сказать нам о воскресенье больше иногда, чем вот эти вот все картинки, которые мы сегодня постим в своих социальных сетях. Да? Вот. И еще хочу сказать, что как преподаватель культурологии, да, я все время мотивирую одним студентов. Самая главная моя мотивация в том, что культура является лакмусовой бумажкой того, во что мы верим или во что мы не верим. Да, разочарование или очарование нашего. Да. Культура сохраняет самые важные вещи, которые говорит о современности. Современность, вот мы с вами говорим, и в начале передачи уже говорили, и это уже стало историей. Это сохранится в интернете. Через какое-то время люди будут смотреть это как прошлое. Да? То есть мы сегодня создаем культурные, дай бог, чтобы создаем какие-то культурные артефакты. И культура больше всего нам говорит о том, что у нас есть или чего у нас не хватает. Вот, поэтому, мне кажется, это нужно понимать. Да, и музеи – это как-то один, не помню точно, вот автор этого цитаты, он говорил о том, что музеи – это законсервированное прошлое. Да?
Mm-hmm.
То есть на тот момент, на который ты никогда туда уже не попадешь, да, но ты можешь увидеть, почувствовать жизнь, быт, ценности людей. Да. Ну, элементарно, ты пришел и посмотрел на стол Михаила Юрьевича Лермонтова и так, как он расставлял предметы там. И ты очень многое про его характер можешь понять, без учебников не читать. Не означает, что не надо читать биографию Лермонтова, да, и так далее, не изучать да, его жизнь, а к тому, что ты можешь это почувствовать и увидеть. Вот это вот очень-очень важно. Ну, давайте подведем итог. У нас вот совсем чуть-чуть времени осталось. Давайте я для начала прочитаю о нашей традиции небольшой отрывок из Священного Писания. Послание к римлянам, первая глава. Удивительно, что именно это. Я решил взять сегодня с 14 стиха. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Вот казалось, при чем здесь музей и благовестие вот, на самом-то деле? Как это вообще может быть связано? Но на самом деле мы же хотим знать, как выглядел апостол Павел, например, да, или мы хотим попасть в тот момент, когда Христос проповедовал ученикам, мы не можем этого сделать. И музеи, реконструкции могут нам помочь увидеть, понять, и все равно там христиане стремятся там посетить какие-то очень важные, да, места, связанные с историей христианства. На самом деле музеи и в том числе, да, значит, для молодежи, для детей это возможность вот такого благовестия. Да? Мы говорим о прошлом, которое само может проповедовать. Мы говорим о том, как прошлое влияет на настоящее. И это, мне кажется, очень-очень важно. Вот как вы думаете, благовестие и музей, как они связаны?
Я считаю, напрямую связано, потому что, опять-таки, приходя в музей, мы видим, что христианская культура очень сильно повлияла на искусство, на литературу. Это, знаете, прям коротко, когда мы с подругой приехали в Вену и пошли в музей Бельведера, я готова была увидеть замки, дворцы, убранство красивое, но когда мы прошли 6 или 7 комнат огроменных, и там повсюду были все картины христианских мотивов, я повернулась к подруге и сказала, я не понимаю, говорю, почему повсюду то, что, ну, это моя культура, почему она вся нарисована? И она такая говорит, ну, почему? Он говорит, ты что, забыла? Европа, она же, ну, вся христианская, поэтому они об этом много рассуждают. Это правда так. Через это мы можем проповедовать Евангелие, через это мы можем получать тоже Евангелие в свою жизнь. То есть это и туда, и обратно работает.
Поэтому, друзья, посещайте музеи, вот, проповедуйте всегда и везде, если нужно, применяйте их слова, как говорил уважаемый Августин. Сегодня у меня в гостях была Элеонора Харитонова, мы говорили о пользе посещения музеев и культурной жизни. До свидания, дорогие друзья, и да благословит вас Господь.
До свидания.